Здравствуйте, с вами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. В нашей прошлой программе я начал говорить о том, как могут развиваться события, когда начнут лопаться финансовые пузыри. А уже и сейчас можно удостовериться, что даже небольшая коррекция, с которой начинается любая финансовая катастрофа, развивается в соответствии с описанным сценарием. Волна распродаж, которая началась на рынке американского госдолга в минувший четверг, быстро перекинулась на все активы. От акций технологических гигантов и валют развивающихся стран до золота и товарных контрактов. Но самое любопытное заключается в том, что фронтальное падение рынков на прошлой неделе началось даже до выделения почти 2-триллионного американского пакета стимулов. Порция свежих денег. В понедельник ситуация несколько нормализовалась, и это связано с принятием билля о том, чтобы о выделении помощи. И порция свежих денег может ненадолго выровнять ситуацию, однако окончательным решением не станет. Более того, вливание ликвидности со стороны центральных банков могут только усугубить сложившиеся перекосы и еще сильнее разогнать глобальную инфляцию. А именно она стала причиной всплеска финансовой нестабильности во второй половине прошлой недели. Впрочем, перекосы в финансовой сфере вызваны не только тем, что на рынке оказалось слишком много бесплатных денег, которые развитые страны выделили на борьбу с последствиями пандемии. Пузыри ведь надуваются не во всех секторах экономики. Так происходит потому, что чисто экономические факторы, такие как оборот, прибыль или дивиденды, перестали быть основными факторами, которые регулируют распределение финансовых потоков. Наметившийся рост цен – это признак не только избытка денег, но и недофинансирования отраслей, отвечающих за материальное производство. О том, чем это чревато, мы сегодня еще поговорим. А пока хочу напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Сегодня в программе.
Деньги и государство. Зачем Россия наращивает долг? Зеленые деньги. В чем опасность ответственного инвестирования?
Начать же я хотел с выражения искреннего восхищения, которое вызывает у меня российское статистическое ведомство. В конце прошлой недели оно представило результаты подсчета валовых региональных продуктов по новой методике. Переоценка сделана пока только за 2018 год, но даже эти цифры поражают воображение. Особенно по аннексированному в 2014 году Крыму и считающемуся отдельным субъектом федерации Севастополю. Так экономика Севастополя оказалась в 1,5 раза больше, чем считалось ранее. Крыма почти на 20%. В других регионах цифры скромнее, чем в Севастополе, но некоторые даже переплюнули Крым. Тем не менее, все регионы отчитались о повышении. А все это и надо было, что посчитать выгоду, которую получают владельцы недвижимости, проживающие в собственных домах и квартирах и избавленные от необходимости снимать жилье и платить за аренду. Подход, на мой взгляд, чрезвычайно перспективный и дает широкое поле для творчества. Можно, например, посчитать количество велосипедов и оценить выгоду, которую получают их владельцы за счет отказа от такси или каршеринга. Можно посчитать выгоду, которую получили россияне, не полетев на Лазурный берег, а проведя отпуск на дачном огороде или еще лучше у себя дома перед телевизором. Обеспечивать рост экономики, всякий раз чуть подправляя методику подсчета, будет совсем несложно. Так, глядишь, к 2024 году Россия станет мировым экономическим лидером, не прилагая для этого абсолютно никаких усилий. Если можно при помощи нехитрого пересчета нарастить в 1,5 раза валовый продукт, отчего не делать это регулярно, постоянно совершенствуя методику? Вот только у меня лично, помимо гордости за Росстат, возникает смутное пока опасение. Не захочет ли Минфин обложить налогом все эти внезапно обнаружившиеся выгоды, которые извлекают россияне, когда живут в собственном жилье, или ездят на велосипеде, когда не едят каждый день трюфели и не пьют коллекционные вина? Но даже и без дополнительных налогов подход не представляется чрезвычайно перспективным для государства. Ведь, следуя подобной логике, самую большую выгоду получают самые бедные, в том числе молодые семьи, которые не могут ни снять, ни тем более купить собственное жилье, даже на условиях льготной ипотеки. Объяснить людям, которые чувствуют себя обделенными, в чем их выгода, это тоже своего рода забота, которую российское государство проявляет по отношению к своим гражданам. Кстати, заботе о гражданах в последнее время уделяют повышенное внимание практически все государства. Вот в Китае, например, на прошлой неделе окончательно решили проблему бедности, о чем в минувшую среду торжественно объявил председатель КНР Си Цзиньпинь. По его словам, за последние 8 лет страна вывела из состояния бедности 100 миллионов человек, а из списка бедных районов были исключены 832 уезда и 128 тысяч деревень. Вклад Китая во всемирную борьбу с бедностью составил 70%. И председатель Си назвал это еще одним экономическим чудом, которое сотворил Китай. Действительно чудо, если учесть, что окончательное искоренение бедности совпало со столетней годовщиной создания китайской компартии. Ну, так или иначе, Китаю действительно есть чем гордиться, в отличие от России на этом поприще. Заботятся о гражданах и в Соединенных Штатах Америки. Там действуют совсем уж просто и незамысловато. Раздают деньги. В минувшую пятницу Конгресс принял представленный президентом США Джо Байденом план стимулов. Он оценивается в 1 триллион 900 миллиардов долларов. Из них больше половины получат абсолютно все американцы, причем все поровну. С учетом принятого в декабре пакета получается по 2000 долларов на брата. Теперь между американцами и причитающимися им 2000 долларов остался только Сенат. Но я не сомневаюсь, что при такой постановке вопроса программу помощи примут. Ни один сенатор не встанет между гражданами и деньгами, которые те уже считают своими. Понятно, что кто-то из республиканцев проголосует против, но только после консультации с лидером фракции и заранее удостоверившись, что Билль наберет необходимое число голосов. Когда дело зашло уж так далеко, высказывать вполне разумное опасение, что эта раздача денег станет последним мощным толчком для разгона инфляции, слишком поздно. Кстати, об инфляции. Проявил заботу о своих гражданах и белорусский диктатор Александр Лукашенко. Его, как и российского коллегу, разволновали сообщения о росте цен на продукты питания. Но если российские чиновники еще пытаются хотя бы формально соблюсти какие-то рыночные принципы и действуют при помощи добровольно-принудительных соглашений между производителями и розничными сетями, то у Лукашенко меры проще. С 1 марта в Беларуси запрещено поднимать цены на социально значимые продукты и лекарства больше, чем на 0,2% в месяц. В список включены 62 товарные позиции. От спичек и подгузников до яблок и живой мороженой рыбы. А также перечень из 50 наименований лекарственных препаратов. Как по мне, так уж сейчас можно устраивать подпольный тотализатор и принимать ставки на то, какой из продуктов из списка социально значимых пропадет с полок в белорусских магазинах первым. Рис, подгузники или замороженная треска. Не совсем, конечно, пропадет, только с полок. А из-под полы по совсем другой цене, пожалуйста. Если ограничения продлятся хотя бы месяц-другой, возрождение черного рынка избежать едва ли получится. А с учетом нынешних информационных технологий, выглядит все может как бурное развитие белорусской интернет-торговли. Там даже цены могут остаться теми же самыми, которые указаны в постановлении белорусского правительства. Но платить все равно придется больше. Например, за доставку. Ее стоимость может расти теми самыми темпами, которые должна была бы разгоняться инфляция. Это будет еще меньшим из зол, потому что если белорусское правительство пытается заткнуть эту дыру, то продукты и лекарства просто переместятся в Даркнет, причем уже по совсем другим ценам. Но вернемся к России. На прошлой неделе Счетная палата обнародовала ряд цифр, имеющих непосредственное отношение к тому, как правительство в прошлом году справлялось с кризисом. По данным Счетной палаты, российский государственный долг за 2020 год вырос почти на 40%, или на 5 триллионов 400 миллиардов рублей. Напомню, Минфин в середине прошлого года резко переориентировался, и вместо расходования резервов ведомство решило переключиться на привлечение заемных денег и планировали занять на рынке 5 триллионов рублей. Таким образом, министр финансов Антон Силуанов свой план перевыполнил. Размещало финансовое ведомство по большей части рублевые облигации. Рублевый долг вырос на 4 триллиона 600 миллиардов. Валютных бумаг удалось продать чуть меньше, чем на 2 миллиарда долларов. С одной стороны, сейчас, когда мир балансирует на грани долгового кризиса и с размещением государственных облигаций начинают возникать проблемы даже у развитых стран, в США в частности, это решение выглядит оправданным. Особенно если учесть, что даже с учетом 40% прошлогоднего роста госдолга, его размер не достиг даже 20% ВВП. По нынешним временам это чрезвычайно низкий показатель. С другой стороны, в отличие от всех тех же развитых стран, наш Минфин занимает вовсе не под нулевой и уж тем более не под отрицательный процент. По данным Счетной палаты, расходы бюджета на обслуживание госдолга выросли в прошлом году до 784 миллиардов рублей. То есть руководство ведомства Силуанова готово платить за 3/4 триллиона в год только за то, чтобы чувствовать себя в относительной безопасности и иметь в постоянном доступе гигантские резервы, тратить которые почему-то нельзя ни под каким соусом. Кроме того, в глаза бросается явное несоответствие между тем, сколько Россия в прошлом году заняла, и тем, сколько государство потратило на борьбу с последствиями эпидемии. По данным Счетной палаты, федеральные расходы на борьбу с коронавирусом и поддержку бизнеса и населения составили всего 2,86 триллиона рублей. Вдвое меньше той суммы, которую занял Минфин на рынке. О том, что на что конкретно тратилось государство, рассказывает Артем Радыгин.
В 2020 году российские власти потратили на 5 триллионов рублей больше, чем планировали. Объяснили они это борьбой с последствиями эпидемии коронавируса. На нее пришлось около 13% всех бюджетных расходов. Это почти в 3 раза больше, чем на всю медицину. С такими расходами на борьбу с пандемией Россия лишь немного отстает от Индии и Бразилии. Почти треть всех этих денег ушла в пенсионный фонд. Для того, чтобы работодатели вместо 30 отдавали пенсионному фонду 15% от зарплаты сотрудников. Половину триллиона потратили на поддержку семей с детьми. В мае и июне выплатили по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. В декабре во время пресс-конференции президент Владимир Путин пообещал еще по 5 тысяч, но уже только на детей младше 7 лет. Это кадры из Челябинска. Полгода назад там открыли новый ковидный госпиталь. Но через несколько дней после начала работы его затопило. На постройку новых больниц и подготовку старых к борьбе с вирусом в регионы отправили 400 миллиардов рублей. На надбавки для врачей выделили 200 миллиардов рублей. По словам Путина, врачи, которые работают в стационарах, должны были получить по 80 тысяч рублей прибавки к зарплате. Но на деле...
Мы не получили обещанные выплаты!
Еще 150 миллиардов потратили на отсрочки по кредитам и выплаты пенсионерам, а также пособия для безработных. Всего получилось 2 триллиона 856 миллиардов рублей. Хотя в проекте правительства указано, что на антикризисные меры потратили 5 триллионов. Максим, как вы думаете, что стало с оставшимися деньгами?
Вопрос действительно интересный, и оценка Счетной палаты выглядит гораздо ниже, чем цифры, которые в прошлом году неоднократно называл Силуанов. Министр финансов говорил о мерах поддержки на уровне 4,5% ВВП. У Счетной палаты получается 2,7%. При этом аудиторы указывают, что учитывали только данные, не помеченные Минфином, грифами «для служебного пользования» или «секретно». Так что и в Счетной палате признают, реальные расходы могли быть больше. Тем не менее, очевидно, что это были не те деньги, которые правительство тратило на поддержку населения или малого или среднего бизнеса, в наибольшей степени пострадавших от ограничительных мер. Если опираться на цифры, то чуть ли не половина денег ушла на цели, знать о которых широкой публике вовсе не обязательно. Я не имею в виду какие-то сверхсекретные спецоперации. Речь скорее о поддержке или спасении крупного бизнеса. Например, 140 миллиардов ушло на выкуп самолетов «Сухой Суперджет», которые оказались невозможными. Востребованными у покупателей. Еще 6 миллиардов долларов, или около 450 миллиардов рублей, ушли через ВПРФ на покупку судов-газовозов для проекта «Арктик-СПГ-2». Какое отношение эти расходы имеют к кризису, непонятно. Но Силуанов, видимо, считает, что самое непосредственное. А поскольку расходов такого рода набирается довольно много, Минфин, сколько бы он ни занимал, все равно наращивает налоговую нагрузку. Конца этому не будет, просто потому, что аппетиты у тех, в пользу кого перераспределяются налоги, постоянно растут. Однако перераспределяются не только налоги. Девальвация рубля, причиной которой стали исключительно политические причины, стала основной движущей силой разгона инфляции в России. Она вылилась для обычных граждан в дополнительный инфляционный налог. Он тоже перераспределяется, причем в пользу крупных экспортеров сырья. Впрочем, и крупным экспортерам сырья в России живется не всем одинаково. Есть, например, группа компаний «Норильский никель». На нее в последнее время беды сыпятся как из ведра. Так, Норильский никель, уникальное даже по мировым меркам предприятие. Это мировой лидер по производству никеля и палладия. Один из крупнейших в мире производителей родия, платины и меди. Компания добывает золото, серебро и целый букет редкоземельных элементов. Казалось бы, бурный рост на сырьевых рынках, который наблюдается с начала года и который взвинтил во всем мире инфляционные ожидания, должен был привести, если не к кратному, то очень серьезному росту акций Норникеля. Однако новая череда аварий, обрушение цеха обогатительной фабрики, затопление двух рудников обвалили котировки на прошлой неделе. После прошлогодней аварии, результатом которой стал беспрецедентный штраф в размере 146 миллиардов рублей, инвесторы болезненно реагируют на подобного рода новости. На прошлой неделе капитализация Норникеля рухнула почти на 20%. Один из основных акционеров ГМК Владимир Потанин потерял первое место в списке богатейших людей России. А компания из мирового чемпиона красы и гордости российской экономики превратилась в символ экологической и социальной безответственности при ведении бизнеса в России. А сейчас такое не в тренде. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко требует у главы правительства Михаила Мишустина принять меры, направленные на ужесточение экологического регулирования. Правительство такие меры пытается разрабатывать. С подробностями Анастасия Тищенко.
Разливы нефти в России происходят как минимум дважды в день. Такие данные приводит Росприроднадзор. Так что не зря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что порой бизнес в России работает по принципу «после нас хоть потоп». В частности, глава Верхней Палаты имела в виду аварию на теплоэлектростанции в Норильске. В конце мая там произошла разгерметизация одного из топливных баков. В результате больше 20 тысяч тонн нефтепродуктов попали в местные реки и озера. По оценке Greenpeace, это крупнейшая экологическая катастрофа в Арктике. Суд оштрафовал Норникель на 146 миллиардов рублей. Но одних штрафов, по мнению Матвиенко, недостаточно. Она предложила премьер-министру Михаилу Мишустину принять дополнительные меры, чтобы повысить экологическую ответственность бизнеса. Какие именно, пока неизвестно. Их обсудят в мае на Международном Невском экологическом конгрессе. Матвиенко подчеркнула, что россияне заботятся об экологии, а бизнес должен вкладывать деньги в развитие страны. Правительство такие настроения поддерживает. Так, вице-премьер по вопросам экологии Виктория Абрамченко поручила Министерству промышленной торговли и Министерству экономического развития доработать законы и заставить бизнес самостоятельно ликвидировать вред, причиненный окружающей среде. Вспомнила Абрамченко в связи с этим два заброшенных предприятия – Байкальскую бумажную фабрику и химический завод в Иркутске. Они уже много лет не работают, но продолжают загрязнять природу, а ликвидировать ущерб приходится за счет государства. Чтобы не допускать таких ситуаций, вице-премьер предложила ограничить выплату дивидендов, то есть сделать инвестирование в промышленный бизнес более рискованным. Предприниматели такой подход раскритиковали. Утром 1 марта стало известно, что Минприрода от этой идеи отказалась. Среди обсуждаемых мер для повышения социальной ответственности бизнеса – банковские гарантии, страхование и создание ликвидационных фондов самими компаниями.
Ну, одним словом, ничего пока не получилось. Да? Договориться ни о каком ужесточении не удалось. Тем не менее, ужесточать экологическое регулирование и ответственность за причиненный ущерб природе – задача давно назревшая. Но пример Норильского никеля демонстрирует, до системного подхода, даже с учетом готовящихся в правительстве каких-то изменений, пока очень далеко. Если взглянуть на ситуацию объективно, то картина получается нерадостная. Компания, по вине которой произошла авария и был причинен экологический ущерб, потратила 11 миллиардов на ликвидацию последствий аварии. Потом ее еще и оштрафовали на 146 миллиардов рублей. Никогда никого на такую сумму не штрафовали. А теперь давайте сравним это с другим экологическим инцидентом. Инцидентом прошлого года, который широко освещался в российской прессе, поскольку проблему держал на контроле лично президент Владимир Владимирович Путин. Речь об обанкротившемся и заброшенном химкомбинате «Усолье Химпром» в Усолье Сибирском. Там, помимо нефтепродуктов, были еще ртуть и огромное количество не менее ядовитых химикатов. Правительство Иркутской области ввело в районе комбината режим чрезвычайной ситуации. Путин в конце ноября прошлого года отрапортовал о предотвращении экологического Чернобыля. Федеральному бюджету ликвидация экологической катастрофы обошлась, внимание, в 434 миллиона рублей. Что называется, почувствуйте разницу. 157 миллиардов, в них обошлась богатой компанией серьезная авария и 434 миллиона, которые потратило государство на ликвидацию экологического Чернобыля. Эта разница лишний раз доказывает, штраф Норникелю не более чем разовая образцово-показательная порка, то есть демонстрация избирательного реального применения законодательства, отсутствие хоть каких-то объективных критериев оценки ущерба и полностью зависимого от исполнительной власти суда. Крупный российский бизнес всегда был сродни добыче алмазов в людоедской стране, где время от времени одного из старателей аборигены съедают. Зато в остальное время все выжившие делают, что хотят. Сейчас просто добавился еще один формальный повод для заклания – экологический. Впрочем, директор проектного департамента Greenpeace России Владимир Чупров считает, что изменить сложившуюся ситуацию можно только изменив менталитет россиян, чиновников и бизнесменов.
Сегодняшняя практика, правоприменительная практика природоохранного законодательства в Российской Федерации такова, что чаще наказывают, ну, скажем так, тех, кто попал под горячую руку, ну, в данном случае президента страны, фактически речь о том самом ручном управлении, нежели чем речь о какой-то рутинной, постоянной, профилактической, превентивной работе, чтобы такие аварии не случались, ну и, соответственно, вот этих вот крупных штрафов не было. Поверьте, экологи тоже их не хотят, нам нужно, чтобы была чистая природа, а не наказан очередной олигарх. Но здесь очень важен такой момент. Вот Максим в данном случае и прав, и не прав. С точки зрения идеальной картины мира, конечно же, таких норильсков быть не должно. Государство должно проводить какую-то прогнозируемую, стабильную, неменяемую, при этом жесткую политику, чтобы компании это было невыгодно, и с помощью проверок, с помощью мониторинга компании чувствовали надзорное око со стороны государства, этого не допускали, превентивно инвестируя вот в это самое железо, которое течет и взрывается. Это идеальная картина мира. С другой стороны, мы живем, если хотите, в такой культурной, ментальной среде, что пока петух не клюнет, то, что в народе называется, конечно, мы не начинаем креститься или там ремонтировать вот это вот ржавеющее оборудование и инфраструктуру. Поэтому, скорее всего, та ситуация с природоохранным законодательством, правоприменительной практикой, которая сложилась в России, это всего лишь отражение вот той, если хотите, культуры, ментальности и лиц, принимающих решениях и на стороне государства, и на стороне бизнеса. И население, которое воспринимает это именно как ну, какие-то разовые акции с поркой какого-то особо провинившегося, для того, чтобы изменить вот эту картину, приблизиться к идеальной, где вот будет так, как вот, ну, в нормальной стране, что не будет крупных аварий, а просто все будут примерно в одинаковых условиях жить, работать и знать, что вот выгоднее не допустить аварию, да, чем скрыть или там заплатить штраф большой части. Но для этого нужно поменять общественное сознание. Нужно сделать так, чтобы предприятия уважали государственные органы, уважали инспектора, который приходит к нему. Инспектор уважал бизнес и как бы не превращал свою государственную службу в какой-то стол для кормления. Чтобы бизнес не клал инспектора мордой в снег, как это часто может быть, должна появиться традиция. Традиция появляется в результате коммуникации, в результате социализации, снятия табу, коммуникационного табу вот с этих вопросов. И вот тогда, вот, когда будет вот этот общественный диалог, у нас как бы каким-то образом все это пойдет.
Кто бы спорил с тем, что не только в экологическом правоприменении в России действует такая система, при которой кому-то можно все, а кому-то не очень можно. И тем не менее, российская экологическая повестка – это всего лишь слабые отголоски того, что происходит на Западе. Экологические и социально ответственные ведения бизнеса и инвестирование за последние несколько лет стали главной тенденцией в развитых странах. По оценке Reuters, к началу этого года стоимость глобальных активов, управляемых в соответствии со стратегиями устойчивого инвестирования, перевалила за 30 триллионов долларов. Это составляет треть всех управляемых активов в мире. И доля такого рода ответственных инвестиций только растет. Звучит, на первый взгляд, не так уж и плохо. Однако на практике смещение приоритетов, которыми руководствуются инвесторы, выбирая активы, куда они готовы вкладывать деньги, ведет к надуванию пузырей и к разгону инфляции. Все хотят вкладывать в систему искусственного интеллекта, в Теслу, и никто в промышленное производство или в авиаперевозки. В результате то тут, то там начинает возникать дефицит. Это неминуемо провоцирует рост цен. Буквально на прошлой неделе я рассказывал о грядущем подорожании продуктов из-за резкого роста цен на пластиковую упаковку, вызванную ее дефицитом. И одна из причин этого дефицита состоит в том, что с точки зрения защиты природы обычная пластиковая упаковка – это зло, с которым, простите, надо всеми силами бороться. Но достаточно быстро наладить производство биоразлагаемого пластика или чего-то подобного тоже не получается. Еще один враг природы и прогрессивного человечества – авиаперевозки. Сейчас из-за резкого сокращения пассажирского трафика у большинства авиакомпаний мира серьезные финансовые трудности. Многие страны, конечно, поддержат своих национальных авиаперевозчиков, но денег ответственных инвесторов им не видать, как своих ушей. На практике это во что выльется? В сокращении числа авиакомпаний и смерть многих независимых лоукостеров. А потом и в резкий рост цен на авиабилеты. И после выхода из режима ограничений многие обнаружат, что дальние страны остались такими же недосягаемыми, какими были в 2020 и в начале 2021 года. Только теперь уже не из-за того, что туда нельзя полететь, а из-за цен на авиабилеты. Для экологии, может, это и неплохо, но неравенство из-за этого только вырастет, и устойчивого развития никакого не получится. Еще одна проблема, на мой взгляд, заключается в том, что с точки зрения экологии и борьбы с глобальным потеплением, так называемые ответственные инвестиции на поверку оказываются не всегда эффективными. И аккумуляторы, которые используют в автомобилях Tesla, и Илона Маска, потенциально не меньше угрожают природе, чем отработанное ядерное топливо с атомных электростанций. Дата-центры Google и Amazon потребляют энергии не меньше, чем крупные алюминиевые заводы. Устойчивое развитие и борьба с глобальным потеплением – цели, безусловно, благородные. Но чтобы их достичь, потребуются серьезные жертвы и ограничения. И пока не очень получается переложить эти издержки на богатых. Платить приходится все равно всем, особенно бедным, потому что именно им приходится выплачивать тот самый инфляционный налог. Кроме того, мгновенно перестроить мировую экономику – задача даже теоретически невыполнима. Эту перестройку, скорее всего, будет сопровождать серьезный структурный кризис. Его результатом станут не только экономические, но и социально-политические потрясения и изменения в обществе. На этом время нашей программы подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. С вами была программа «Деньги на свободе», я ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю.
Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт-критик, обозреватель культуры «Радио Свобода», бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Вавилон. Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в телеграм-канале студии подкастов «Радио Свобода».